эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, конечно же, удачное число, 13 сентября. С вами Антон Шульга, Александр Лащенко. И поговорим мы в следующий час вот о чем. Сколько теперь будут платить за воду в Краматорске?
Повесимся. Даже маргарина не буду есть и хлеба не буду.
Как работают российские мины на Донбассе?
Электронный блок дает команду, и одна мина выпрыгивает. К нему пытаются подойти, чтобы ее вытащить. Выпрыгивает вторая мина.
О церквях в Ордло. В какие еще можно ходить, а в каких появляться небезопасно? Ну и разговор в студии прямого эфира. Министр господин Черныш будет у нас минут через 12-13. Будем говорить о реакции Украины на объявленные в кавычках выборы в кавычках в республике ДНР на 11 ноября этого года, как известно. Что делать Украине, что делать Западу? Насколько такое решение, которое, конечно же, принято не в Луганске, не в Донецке, соответствует Минскому процессу? И вообще, что происходит в ЛДНР в последнее время, не только после ликвидации главаря боевиков так называемой ДНР. Обо всем этом будем говорить с господином Чернышом.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, а кроме Вайбера, к вашим услугам и Skype, аккаунт «Донбасс Реалии» кириллицей, ну и, конечно же, наш эфирный телефон, все бесплатные звонки 0800-300-403, все к вашим услугам. Министр Черныш будет опять же минут через 11-12, ну а пока у нас в студии время рассказать о свежих новостях, что я готов для вас, друзья, сделать мой коллега Антон Шульга.
Добрый вечер. Двое украинских военных были ранены 12 сентября в результате обстрелов в зоне конфликта на востоке Украины, сообщает штаб операции объединенных сил. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики в течение минувших суток 38 раз обстреливали позиции украинских сил, в частности, трижды из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Позднее в Министерстве обороны Украины сообщили, что утром 13 сентября был ранен еще один украинский военнослужащий. В группировке ДНР сводных данных о боевых действиях 12 сентября не сообщили, но заявили о повреждении жилых домов в Горловке и Саханке. Боевики обвиняют в этом украинских военных. В группировке ЛНР обвинили вооруженные силы Украины в одном обстреле в районе населенного пункта Марьевка. Пострадавших или разрушений, как говорится в сообщении, не было. К началу августа текущего года по фактам исчезновения 6200 людей на Донбассе открыто 6000 уголовных производств. Об этом рассказала ведущий инспектор по вопросам досудебного расследования Главного следственного управления Национальной полиции Украины Светлана Солейко на заседании Верховной Рады. На сегодняшний день не найдены 2000 без вести пропавших, а также 999 похищенных. На подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области остро стоит проблема недоукомплектованности медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений. Об этом говорится в докладе подконтрольного ДНР Института экономических исследований, который базируется в Донецке. Отмечается, что штатные должности врачей укомплектованы на 61%, а младшими медицинскими специалистами на 70%. При этом значительной остается доля работников пенсионного возраста. Среди врачей таких более трети, среди младших специалистов более четверти. Европейский Союз 13 сентября официально продолжил индивидуальные санкции против России из-за ее политики в отношении Украины, сообщил корреспондент Радио Свобода. На 6 месяцев до 15 марта следующего года продолжены запрет на выдачу визы, блокировка активов. Ограничения касаются 44 организаций и 155 человек. Но после гибели боевика Александра Захарченко и смерти российского певца Иосифа Кобзона количество подсанкционных лиц сократилось до 153. Как сообщает Совет ЕС, оценка ситуации не обнаружила оснований для изменения режима санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 13 сентября, что Соединенным Штатам следует избавиться от иллюзий, что санкции заставят Москву изменить свою позицию. Лавров назвал отношения между Россией и США деградирующими.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую с этой минуты и слушателей Громадского радио, которые к нам присоединяются. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-2434. Skype аккаунт Донбасс Реалии. Кириллица, и готовьте, друзья, свои вопросы к министру по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Вадиму Чернышу. Он будет в студии минут через 10. Будем говорить о реакции Украины на заявленные так называемые выборы, так называемых ЛДНР 11 ноября. Это мероприятие должно пройти по решению, конечно, не Донецка, а Луганска, кураторов этих так называемых республик. Что делать Украине, как реагировать, что будет с Минским процессом, как помогать украинским патриотам, которые, конечно же, остались в Донецке и Луганске, и много-много еще вопросов господину Чернышу, и, конечно же, ваши вопросы в приоритете. Набирайте наш номер 0800-300-403, мессенджер, вайбер, и имейте возможность напрямую пообщаться с министром господином Чернышом.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Но пока что к иным темам. Координатор гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы посол ОБСЕ Тони Фриш смог встретиться и пообщаться с заключенными в Ордло, как украинскими военными, так и гражданскими. Среди них и журналист проекта «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реали», наш коллега Станислав Асеев. Об этом Тони Фриш сообщил сегодня в Киеве.
For the first time we could talk.
Это впервые, когда нам была дана возможность иметь такие конфиденциальные беседы с людьми, которые содержатся на территории Ордло, в соответствии с международными стандартами. Люди могли открыто говорить и беседовать со мной. Очень хорошо, что я увидел то, что условия содержания людей в Ордло практически не отличаются от тех, которые я видел на подконтрольной украинскому правительству территории. Хотя, конечно, есть разница в условиях досудебного следствия.
Встреча Тони Фриша со Станиславом Асеевым, переговорщики в Минске, требовали более года. Асеева, журналисты Донбасс Реалии, Зеркало недели, Украинского тыжня удерживают заключение в группировке так называемой ДНР с мая 2017 года, обвиняя в шпионаже. Российское пропагандистское федеральное телевидение опубликовало с ними интервью, не отметив, что Асеев, Станислав Асеев, фактически под давлением делает свои заявления. Это все было показано как вроде бы признание журналиста. Вот такая ситуация. И, конечно, остается надеяться, что такие встречи, как встреча господина Фриша, хотя бы понемногу, но приближает время возвращения Станислава домой. Платить за питьевую воду больше на 20% придется жителям города Краматорска. Местный водоканал поднимает стоимость кубометра почти до 21 гривны. Горожане возмущены таким решением чиновников, а коммунальщики говорят, что эта мера вынуждена. Почему поднимают тариф на воду и что об этом думают сами горожане в Краматорске, узнавал наш коллега Никита Луцкий.
Тарифы на воду не продержались и в Краматорске и года. С 1 октября вместо 16,5 гривен за кубометр горожане должны будут платить почти 21 гривну. Такому решению чиновников краматорчане не обрадовались. Тарифы растут, а качество воды не улучшается. Все равно приходится или фильтры ставить, или покупать бутилированную, жалуется житель Краматорска Сергей Рожков.
Ну, вода бесплатно, Бог дал так воду бесплатно, чтобы аж была. А мы на нее гоним это самое. Уже сколько можно повышать? Что нехорошего сделали? Что фильтра поставили нам на дом? И что не сделали хорошего? Да. Платить за хорошее. А за что ж будем платить, если вода такая отвратительная?
Пенсионерка Алла Горшкова говорит, что из-за постоянного повышения тарифов на коммунальные услуги стало буквально меньше есть. Порою даже переходит на хлеб с маргарином. Очередное повышение для нее будет губительно, признается женщина.
Повесимся, другого выхода нет. Даже маргарина не буду, я все хлеба не буду. есть, ничего не буду есть. Я умру, потому что я была 64 килограмма, а сейчас 54 500.
Чиновники говорят, что поднять цены на услуги водоканала их вынудило областное коммунальное предприятие «Вода Донбасса». Если весной Краматорск платил им 80 копеек за кубометр, то с мая цена технической воды, поступающей в город, возросла до 4 гривен 15 копеек. При этом в соседних городах, говорят коммунальщики, тарифы еще выше, рассказывает директор Краматорского водоканала Александр Спельчак.
Другого варианта нет, кроме того, как пересматривать тарифы. Славянск, Артемовск 23 гривны, Покровск там 31 гривна. Поэтому наш город в Донецкой области выглядит довольно успешно в стоимости воды.
При этом даже новые тарифы на услуги водоканала не покроют затрат городского бюджета на покупку воды у области. Местные инженеры планируют разработать проект самостоятельной добычи воды. Это позволит снизить ее стоимость, но когда это можно будет реализовать, пока неизвестно. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Мины, от которых за время войны на Донбассе погибли почти 500 человек, произведены в России еще во времена бывшего СССР. Украина обязалась их уничтожить, так как это оружие массового поражения запрещено гуманитарным правом и конвенциями. Россия же не подписала Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин. Директор компании разминирования «Трансимпекс» Владимир Петроченков рассказал журналисту Роману Пагуличу о том, какие мины используются армией России, и обнаружены, как они, на украинском Донбассе. И главное, каковым является механизм действия этого оружия.
Самые опасные – противопехотные мины. Они делятся на осколочные, фугасные, управляемые и мины, которые устанавливают дистанционно.
Есть такое понятие «Оттавская конвенция» о запрещении производства, применения, хранения противопехотных мин. Россия развивает это направление. Здесь на Востоке мы сталкиваемся с ПМН-2, а у них уже и 3, и 4 есть.
К примеру, в Украине последние мины типа ПМН уничтожили в 2011 году, но в июле украинские саперы на Донбассе обезвредили 500 таких. Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2, производство СССР. Диаметр 12 сантиметров. Взрывчатое вещество 100 граммов. Срабатывает при нажатии усилием более 15 килограммов. Распространенная травма отрывает ступню.
Тем самым это действует на экономику страны. Смотрите, его нужно лечить, ему нужны протезы, ему нужно это. И он уже не боец, понимаете? Это дороже, чем, извините, что я так говорю, чем будет противник уничтожен.
Одна из последних находок на Донбассе – неконтактное взрывное устройство «Охота». Оно работает сейсмическим датчиком и 5 минами, как правило, ОЗМ-72. Противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения ОЗМ-72, производство СССР. Взрывчатое вещество 660 граммов, радиус сплошного поражения 25 метров. Поражающий элемент 2400 стальных шариков. При срабатывании выпрыгивает на высоту более полуметра и разрывается. Используется как отдельно, так и в комплексе «Охота».
Этот электронный блок, он реагирует только на человека. Если там животное пробежит, ничего не будет. Если человек будет подходить, да, электронный блок дает команду, и одна мина выпрыгивает, взрывается и поражает человека. Он падает. Но в запасе еще есть 4. К нему пытаются подойти, чтобы его вытащить. Выпрыгивает вторая мина, поражает это. Следующий подходит, и так до 5 раз.
Противопехотная осколочная управляемая мина направленного поражения МОН-50. Производство СССР. Взрывчатое вещество 700 граммов. Дальность сплошного поражения 50 метров. Поражающий элемент почти 500 цилиндрических осколков. Эффективность мины зависит от точности установки. Поражающие элементы разлетаются под углом 54 градуса. За 4 года войны на Донбассе фиксировали намного больше различных мин. От 25-килограммовый МОН-200 до 80-граммовый ПФМ-1. Свои запасы так называемого лепестка Украина утилизирует даже во время войны. В 2016-м НАТО выделило деньги на переработку 3 миллионов таких мин. Но со временем на Донбассе появляются исключительно российские разработки. Кроме минных полей, противотанковых и противопехотных, вся линия разграничения усеяна самодельными взрывными устройствами и неразорвавшимися боеприпасами. Их тоже придется обезвреживать. А это, по оценкам Минобороны, минимум 15 лет. Роман Пагулыч, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Тема дня, назначенная на 11 ноября сего года, так называемые выборы в так называемых ЛДНР, синхронно. И это мероприятие является нелегитимным, констатировал специальный представитель Соединенных Штатов Курт Уолкер. Москва же, повозмущавшись физической ликвидацией главаря боевиков так называемой ДНР Александра Захарченко, одобрила политическую ликвидацию его команды в Донецке. И довольно быстро все это произошло. Ну и сейчас в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», проекту «Радио Донбасс Реалии», министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Чернеш расскажет о реакции Украины на все эти последние события в оккупированной России части Донбасса. Приветствую вас, господин Чернеш.
Здравствуйте.
Итак, вот эти последние новости. Не столько даже ликвидация господина Захарченко, а вот эти так называемые выборы. Как вы считаете, что нужно сделать Украине в этой ситуации? Собственно, и западные партнеры, и тот же господин Уолкер констатируют, что это грубое нарушение Минского соглашения, если будет осуществлено. Может просто, ну, как бы остаться в стороне и, как говорится в китайской пословице, подождать, пока труп твоего врага проплывет по реке. Ничего не делать? Или все-таки стоит какую-то реакцию проявить? Как вы считаете?
Ну, конечно, реакция уже от Министерства иностранных дел Украины и вообще от людей, которые причастны к политическому процессу, определенно есть. Все утверждают, и я с этими оценками согласен, что это нарушение Минских соглашений. Но в то же время, вы знаете, есть несколько органов Российской Федерации и политических центров, которые отвечают за свое направление. Вот этот идеологический и стратегический блок, который связывают с Сурковым, да, помощником президента Российской Федерации, он уже дал о себе знать во всех интервью людей, которые связаны непосредственно с помощником.
Я напомню, кто не обратил внимания, хотя кто следит за событиями на Донбассе, не мог не обратить на это внимание. Убийство Суркова, его обед в кафе «Сепар» в Донецке. Оговорился, да. Захарченко, конечно. Суркова мы еще вспомним. Резкая реакция того же Суркова, Путина, беспрецедентно резко. Когда в Кемерово сгорели дети, Путин там несколько дней паузу держал. Да. Тут сразу подло, все, какой мужественный господин Захарченко. И оп, и буквально 5-7 дней, и вся команда Захарченко вымещена. МММщик Пуширин во главе. Вот. И все это началось, комментарии информагенции ТАСС, такого себе российского политолога, господина Чеснокова. Ну, кто знает господина Чеснокова? Не так много людей. А это не последний человек в окружении Владислава Юрьевича Суркова. Дай Бог ему здоровья.
Так вот, именно в этом интервью впервые вброшен, если вы о нем говорите.
Конечно.
Впервые вброшен такой месседж или там тезис о том, что, дескать, вы знаете, весь Минский процесс крутится вокруг муниципальных выборов, то бишь по нашему украинскому законодательству выборов в местные органы власти. А это, дескать, так называемые государственные органы, поэтому они Минским процессом не регулируются. Это явное закладывание бомбы замедленного действия в будущее мирного процесса на Донбассе. То есть мы это видим четко. И, соответственно, люди, которые могут проводить вот эту политику, то есть, знаете, это как политика, когда у тебя вентиль в руках, и ты можешь напор регулировать. А если честно, в отношении Донбасса газовую горелку, то поддать жару, то убрать. Нужны абсолютно послушные люди и люди, которые умеют говорить на разных уровнях. Ну, а человек, который возглавлял так называемый ДНР, хотя ну, там ни о каком руководству нельзя было говорить там, в силу там, даже профессиональных качеств такого человека. То есть теперь это немножко по-другому. Это человек, который якобы представляет сейчас...
Денис Пушарин.
Да, якобы представляет сейчас всю территорию эту. Он много принимал участие в Минском процессе и так далее. То есть теперь мы видим этот месседж. Это для того, чтобы заложить бомбу замедленного действия в Минский процесс. Но я хочу обратить внимание. Вот все говорят о Минском процессе. Он же является производным от Нормандского. То есть, и это очень, это, я считаю, нужно это отдельно было бы обговорить, чтобы дать нашим слушателям
Германия,
понимание.
Франция, Украина, Россия. Путин очень часто ведет консультации с Германией. Вот у нас был эфир, в эфире «Радио Свобода», программа «Ваша Свобода». И эксперт, и, ну, известный бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев не исключил, что, ну, насколько я могу точно передать его мысль, господина Пономарева, что вот после консультаций Путина и Меркель, вот, видимо, судя по всему, не исключен вариант, что в Москве приняли решение вот как бы поменять руководство именно для того, чтобы представить это в том числе своим западным партнерам.
Нет, я ну, скажем так, не могу на 100% утверждать. Давайте я дам свое, ну, скажу
свою
версию.
Ваше мнение интересно.
Посмотрите, первое. Мы имеем тот факт, что Россия использовала так называемых проксис, а то бишь уполномоченных нею лиц, но непосредственно не связанных с Российской Федерацией. Хотя господин Бородай, который относится,
это был тот период,
который относится к крылу господина Суркова, он все же не военный, он все же политолог, он все же бывший военный журналист. И поэтому, то есть, он руководил и делал так называемый пиар этим республикам для легитимизации. Но проксис, так называемый, то есть люди, которые типа по поручению Российской Федерации, но якобы местные, они обеспечивали там проведение специальных операций, они это же такая тактика, это не наше, и вот они исчезают все. Одновременно, вот смотрите, одновременно происходит рупоры Кремля, ну, это такой наш стереотип, но на самом деле люди, близкие к российской власти в Госдуме, например, Зюганов, глава комитета Государственной Думы по иностранным делам, все говорят, а может быть, нам признать эти республики, и что происходит параллельно? До этого был бэкграунд, когда паспорта не повыдавали, а сказали, что будут признавать паспорта ДНР, ЛНР. Так. Дальше они сказали, что упрощенная процедура для некоторых категорий граждан. Дальше они сказали, а может быть, подумаем о признании. А теперь они говорят, ну, вы знаете, на самом деле Минский процесс охватывает только местные выборы, а это же выборы в так называемые государственные органы, это вообще не охватывается Минским процессом. То есть, получается, что мы будем иметь, если мы даже успешно развиваем Минский процесс и Минские договоренности имплементируются, они говорят, извините, а что же делать с Верховным Советом, там, вот этими придуманными настройками. И мы заходим в новый тупик переговорный, когда начинаем говорить, так это же органы власти, они не регулируются Минским процессом. То есть нас заставляют, подрывают веру в этот процесс, нас заставляют сделать шаги, которые могут привести к тому, что Украина скажет, ну, вы знаете, вот мы не хотим, раз вы так, а мы на самом деле это понимаем, мы понимаем, что с нами пытаются играть.
Правильно вас понимаю, Украину провоцируют, конечно, не из Донецка, а из Луганска, выйти из Минского процесса.
Да, в Минском процессе присутствуют представители двух территорий, присутствуют, но весь процесс ведется между Россией и Украиной при посредничестве ОБСЕ. И российская сторона вышла из СТКК, вспомните.
Да, конечно.
То есть, смотрите, все,
уже давно вышла,
все действия идут, смотрите, вот есть легитимные представители. Угу. Да, местные выборы не охватываются, дескать, Минским процессом, но есть же легитимные там главы этих всех органов, вновь созданных. Вот, с ними ведите, дескать, переговоры. Они вполне легитимные, потому что не охватываются Минским процессом. То есть, это позиция России посадить за один стол переговоров украинское правительство, украинскую власть и так называемых легитимных
Сергей представителей. Сергей Лавров, министр иностранных дел, недавно об этом уже далеко не в первый раз заявил, что, мол, должны быть прямые такие переговоры. Напомню, номер телефона нашего эфирного 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434, трансляция в YouTube на странице нашего проекта, проекта «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалии». Тоже можете отвечать свои вопросы, задавать гостю студии прямого эфира «Радио Донбасс Реалии». Нашему гостю Вадиму Чернышу. Мы договорились, кстати, сразу уточню, если будут такие вопросы, почему мы по-русски говорим. Конечно, господин Черныш блестяще владеет украинским языком, но аудитория у нас, прежде всего, нравится это или нет, на русском языке, по крайней мере, пока слушает, общается, воспринимает информацию именно заради этой цели. Мы общаемся на русском языке с господином Чернышом.
На ваше мнение 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну вот если вот опять же возвращаться к этим событиям, убийству, да, господина Захарченко, теперь вот когда уже прошло сколько это уже у нас, почти две недели, более 10 дней, кому же это оказалось выгодно в итоге, как вы считаете?
Да, ну однозначно кому. Это Российской Федерации и непосредственно тем группам, которые... Смотрите, какая активность, вы уже о ней вспомнили. Теперь новые тезисы идут, выборы, а вот вспомните, что до этого было в Луганске. До этого в Луганске был...
Но Плотницкий так, тихонько так, разве нету Плотницкого, да? Но его никто не ликвидировал.
Да, ну, подождите, во-первых,
пасечник.
По масштабам это разные вещи. Подождите, давайте еще поживем немножко, посмотрим. Ведь все идеологи, там, лидеры оплота, так называемого, который был использован тоже как проксис и как брошен, так сказать.
Ну, Захарченко, собственно.
Ну, кроме Захарченко еще был такой гражданин Жилин.
Да, и тоже уже да, Харьковский, собственно, в Москве это, закончил свой жизненный
да,
путь.
Да, то есть, посмотрите.
Или где-то в России, ну, в России, да.
Все, тот же Моторола, так называемый, который по Харькову бегал для создания Харьковской.
Донецка.
Смотрите, все эти люди исчезают. Все. То есть еще раз подчеркиваю, что, во-первых, они много знают, знают о 2014 году. Во-вторых, такой принцип есть, он звучит на английском как plausible deniability. Это правдоподобное отрицание. То есть России это нужно. Мы же придем к тому, что когда-то будут и международные суды, они уже потихоньку, время подходит, это же долгий процесс. Когда-то будут расследования независимые. Кому нужны люди, которые расскажут полностью все или могут рассказать полностью все, что было в 2014?
А Гиркин? Сидит в России, в Ютьюбе так Путина чехвостит, что, я не знаю, оппозиционеры российские позавидуют.
А по поводу Гиркина это отдельная история.
Тоже много знает, ведь и о Боинге, и много чего.
Я могу сказать, что у нас бытует мнение, что якобы в России есть один центр, принимающий решения, контролирующий все. Это не так.
Не надо переоценивать возможности
Там Путина, есть конечно. Соревновательность между разными группами, и Гиркин принадлежит больше к управлению из одного центра, а другие люди
из
другого.
Какого?
Ну, то есть, вы знаете, там есть несколько
специалистов. Геркин разругался с Бородаем, очень резко критикует не только Путина, но и того же Суркова.
А теперь посмотрите, это политическое крыло, а есть еще специальные службы, главное разведывательное управление.
Башен у Кремля много, да?
Конечно. И поэтому я вам хочу сказать, что есть у каждого своя роль. У каждого своя роль во внутриполитическом процессе Российской Федерации.
И может быть и конец.
А если вы вспомните гражданина Гиркина, впервые на видео идентифицировали теперь после конфликта в Крыму,
конечно,
когда он у одного из олигархов...
Матафеев Константин, православный олигарх.
Конечно.
Царьград, телеканал
российский. И теперь посмотрите, кто финансирует все военные кампании в Сирии, олигархи. Кто финансировал начало вторжения в Украину, олигархи, Проксис, все. Смотрите, это же модель, по которой действует Россия по всему
Пусть
миру.
Пусть растут все цветы, я прошу прощения за эту цитату, да, в таких вот действиях со стороны России. Напомню, гость студии наш в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», проекту «Радио Донбасс Реали», министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. И номер нашего эфирного телефона 0800-300-403 набрал один из наших слушателей, точнее слушательниц. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, я живу в городе Счастье. Вот, и у нас все счастье гремит, что у сепаратистов на завтра, то, на 14 число, намечено грандиозное наступление по всему этому фронту. Где-то они видели в бегущей строке, что ли, я не видела сама, но гремит счастье. Что господин министр по этому поводу...
Я прошу прощения, имеете в виду так называемый министр обороны, или как там его должен? Кстати, гражданин России, Басурин, да, так называемый ДНР, это имеете в виду?
Нет, нашего господина министра спрашиваю. Может быть,
непонятно, Вадим Черныш,
понимаю,
ну хорошо,
да.
Откуда, как говорится, ноги растут от таких сведений?
Я вам хочу сказать, что украинские вооруженные силы привержены команде и политическому решению руководства страны. Решаем проблему сейчас Донбасса, и не только Донбасса, а Востока Украины в целом, политико-дипломатическим путем. Никаких наступлений, никаких нарушений Минских соглашений, резолюций Совета Безопасности со стороны Украины не планируется и не будет планироваться. Исключительно оборонные действия, которые направлены на защиту гражданского населения и, собственно говоря, персонала вооруженных сил. А там, ну, рассказывать и, знаете, там в чем самый главный-то вопрос? Вопрос в том, что иногда, ну, очень тяжело говорить о том, чего вообще нет. То есть это как в мудрости, тяжело искать кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Поэтому мы видим это как часть пропагандистской работы.
Смотрите, я процитирую. Я так понимаю, вот, собственно, повод для такого звонка, хотя наша слушательница не уточнила. Это Эдуард Басурин заявил, что украинская армия собирается в течение 5 дней нанести 3 удара. Вот именно 3, не 4, не 2. А 3 удара по так называемой ДНР. Датировано 11 сентября. Но уже сегодня какой? 2-й день. Что-то пока никаких ударов нет. Но еще осталось сколько? 3 дня. Вот отсюда. Вот. Украина.ру, известный такой ресурс, цитирует его. Например.
Этот ресурс, кстати, очень часто обслуживает там нашего...
О, Александр Чаренко, о, какой известный человек подписался.
Я вам хочу сказать еще раз то, что я сказал. Никаких действий, которые бы могли нарушить соглашение, уже которое Украина взялась выполнять, не будет со стороны ни украинской армии, ни Национальной гвардии, ни других воинских подразделений. У нас, в отличие, это не атаманщина, у нас, в отличие от некоторых групп, которые там действуют непонятно по какому принципу на оккупированных сейчас территориях. У нас есть президент, верховный главнокомандующий, есть его решение, оно неуклонно соблюдается и командующим объединенными силами, и генеральным штабом.
Так, слушатели начинают, наконец, горячо набирать номер нашего студийного телефона, номер которого 0800-300-403. Напоминаю, пожалуйста, вы в эфире. Станица Луганская, если не ошибаюсь.
Да. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Николаевич.
Очень приятно.
Станица Луганская. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот только что слушал вопрос, который задавала жительница города Счастье. И вот у меня по этому поводу вопрос. Они все смотрят, так же, как и Станица Луганская. Все телевидение ЛНР.
Угу.
Президент наш Порошенко заявил о том, что все каналы, которые здесь наши жители смотрят, будут заглушены. Никто ничего не сделал, как оно идет, так оно спокойно все его смотрят. И отсюда вот такие глупые вопросы и вот этот ажиотаж по поводу всех вот этих заявлений представителей ЛНР. Вот у меня такой вопрос. Где вот это оглушение, о котором Порошенко заявил, что все будет заглушено?
Спасибо вам, Сергей Николаевич. Вы просто предупредили мой вопрос, господин Чернышов. Имеете возможность ответить?
Значит, я действительно считаю, что это одна из причин, почему население очень часто слушает фактически дезинформацию, и, естественно, это влияет на общую обстановку паники там, и, ну, скажем так, создает благоприятную почву для...
Пятый год войны что мешает?
Мешают очень две или три вещи. Во-первых, против нас ведется там довольно серьезная радиоэлектронная борьба, и, скажем так, это вопрос, знаете, защита нападения. Но это, на самом деле, иногда меняет безголовье некоторых чиновников, и, извините за такое выражение, и непонимание важности этого процесса. Но я хочу сказать, что да, действительно, мы не успели всю линию, она очень длинная, охватить, однако много...
Сколько километров, напомню?
Ну, это около 500.
500.
А это, подождите, это же мы не считаем границу с Россией, которая не линию соприкосновения.
Да.
То есть я хочу вам сказать, что очень тяжело, вся инфраструктура осталась на оккупированных территориях. Это требует, для того, чтобы это сделать так, как должно быть, нужны там десятки миллиардов, которые там идут сейчас, в том числе и на поддержку вооруженных сил. Поэтому, конечно, у нас, во-первых, это финансирование, но постепенно мы делаем. То есть, да, до станицы мы еще не дошли, до Счастья мы еще не дошли, но в некоторых, ну, местах, вот и президент приезжал, открывал, и...
Ну, сколько еще осталось?
Уже, 50%? Да, ну, у нас...
Или в начале пути?
Мы в начале пути, но не значит, что мы ничего не сделали.
Ну, сколько? Год, два еще? Сколько понадобится времени, чтобы полностью закрыть? Примерно хотя бы.
Слушайте, я вам хочу сказать, чтобы вы не думали, что я ухожу от вопроса.
Нет,
я хочу сказать,
конечно.
Как только мы ставим передатчик, вот послушайте, ставим передатчик, например, с определенной мощностью, который должен добивать там по расчетам до линии...
Контрдействия.
Там, сразу автоматически усиливается сигнал с противоположной стороны или забивается эта частота. То есть мы это видим, то есть это постоянная борьба. И вы же знаете, что ОБСЕ вот недавно обнаружило кучу комплексов новейших, российских радиоэлектронной борьбы. Они, в принципе, способны не только перехватывать и подавлять сигналы, но в том же, также ставить и помехи.
Очередные комплексы. Трактористы и шахтеры нашли в шахтах, да?
Извините, но я напомню вам, что мы сейчас переходим с аналогового на цифровое вещание. Очень больно для всей страны.
Да.
И теперь можете посмотреть, на Донбасс накладываются две проблемы. То есть там надо построить сейчас по-нормальному цифровое вещание, чтобы начать делать это синхронно со всей страной и с Евросоюзом, которому мы это обещали. Поэтому правительство сделало исключение, что для Донбасса пока оставить
аналоговое,
для того, чтобы было проще это сделать. Плюс у нас передали 8 фидеров, ну, то есть оборудование для вещания, наши иностранные партнеры, вышки, американцы нам помогли, поляки помогли.
Они действуют уже.
Да, они все смонтированы.
В эксплуатации.
Просто они не покрывают все территории. Mm. У нас есть карта полная, которая сейчас циркулирует между всеми ведомствами, где полностью написано, в какой части территории сопредельной с линией соприкосновения нет сигнала. И мы постепенно по этому работаем. Я вам хочу сказать, что этим занимается Министерство информационной политики вместе с Государственной службой специальной связи. И плюс обратите внимание на технический факт, что если ты ставишь глушение сигнала, автоматически ты глушишь и свой сигнал, если это неправильно.
Ну, говорят, в советские времена, вот даже ту же «Радио Свобода» глушили, известный факт, то в Советском Союзе вытраты, якщо українською мовою, вот эти затраты на глушение, они были более, большими, масштабными, нежели сам сигнал, который из Вашингтона шел, из Лондона.
Да, и я хочу вам сказать, что, хотя я сказал много вещей, которые мы сделали, там, например, только в прошлом году несколько вышек было смонтировано. Но я хочу сказать, что, по моему мнению, я разделяю мнение наших слушателей, что мы недостаточно сделали. Я признаю, что можно было намного эффективнее.
Станица Луганская нет пока еще.
Нет.
Счастья нет.
Нет.
А где есть, назовите крупные населенные пункты Донбасса.
Нет, это они чуть дальше от линии соприкосновения.
Например?
Все, где была раньше территория неконтролируемая, мы ее освободили, тот же Северодонецк, тот же Лисичанск, тот же Краматорск. Вы знаете, на Карачуне вышку открыли, она же была уничтожена.
Да, конечно.
То есть вот я вам примеры даю.
Тот же Гиркин там тогда был.
Кое-где установлены ближе к линии соприкосновения передатчики, которые там на трубах, тепловых электростанций или там котелин есть. Ну, то есть, у меня есть карты, просто я...
Но хотя это важный момент. Вы просто у нас уже три слушателя. Вот Татьяна Якубович, моя коллега, показывает, да, раскрыли ее имя, она не любит это. Ну, что делать? Еще один слушатель или слушательница. 0800-300-403.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я с Луганщины дзвоню. И спитать хочу вас.
Як вас звати, скажіть, будь ласка.
Тетяна.
Дуже приємно.
Ми той, одрізані осталися від Києва, від Суспільного радіо. Ми тиждень вже не чуємо його. І не чуємо ніяких ні новостей, нічого. Саме пульс робота від Сєвєродонецьк чи хто там. І все. А от... От Києва, от Суспільного радіо ми одрізані.
Пані Тетяно, ви маєте на увазі національне радіо, громадське?
Суспільне, так.
Українське радіо.
А можете нам сказати населений пункт, де?
Я зараз... Ми не чуємо його. З тиждень і з тієї п'ятниці ми не чуємо вже його.
Пані Тетяно, Луганщина, який населений пункт у вас?
Марківка.
Добре, я зараз дам доручення, щоб перевірили і зв'язалися з оператором, щоб ми поцікавилися, що там відбувається.
Спасибо вам велике. На Олівець, пан міністр взяв ваше зауваження. І ще один слушатель или слушательница. Пожалуйста, ви в ефірі, здравствуйте.
Здравствуйте, Луганщина, Старобільськ, Наталія.
Здравствуйте. Луганщина у вас, да,
очень.
Да, прекрасно.
Вы знаете, а почему привязаны санкции к Минским договоренностям? Когда на нас Россия напала, она нарушила все, что угодно, кроме Минских договоренностей, потому что их не было в природе. Но надо было наказывать за нарушение международного права.
Угу.
Но Европа, конечно, как всегда, струсила. И решили создать для Украины такое правовое гетто, которое назвали Минскими договоренностями. Весь цивилизованный мир не живет по Минским договоренностям. И когда нам говорят, что Украина гипотетически может пойти в наступление, то это расценивается как вообще-то преступление какое-то. А ты с кем Украина выполняет Минские договоренности? Перед Европа на нас не нападала. Или перед оккупантами? Украина должна следовать единственному чему. Международное право, которое ее не то что разрешает, а как бы даже не имеет права вообще рассуждать о том, имеем мы право защищаться всеми возможными способами или нет. Минские договоренности, они вообще-то запрещают Украине выполнять Конституцию, Устав. Перед кем мы выполняем? Перед оккупантом?
Наталья, спасибо вам большое за ваш вопрос. Я, с вашего позволения, Наталья, господину министру, я как бы его дополню. Смотрите, вы сказали в нашем эфире, что фактически сейчас вот эти вот боевики, точнее Россия, которая своих марионеток контролирует, провоцирует Украину на срыв Минска. Правильно я вас понимаю?
Да.
А может, ниоткуда без добра? Нужен ли Украине Минск вот такой, который сейчас вот окресло украинской мовы, кажучи, Наталья?
Вы знаете, здесь я тоже вижу недоработку и в том числе и власти, в том, что мы не разъясняли в 2014-15-16 вообще, что природу Минска, как это работает. Я вам хочу сказать относительно международного права. Вот Минские так называемые соглашения – это всего лишь... приложение к решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. То есть мы имеем резолюцию Совета Безопасности ООН, ее номер 2202. Это международный документ, за который проголосовали все члены Совета Безопасности, в том числе США, Великобритания, Франция, Китай и Российская Федерация. А почему Совет Безопасности это рассматривал? Потому что любая угроза миру и безопасности по уставу Организации Объединенных Наций, который является документом международного права, подлежит рассмотрению Советом Безопасности. Совет Безопасности сказал, и не было ни у кого возражений относительно того, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений является дорожной картой для достижения мира. Конечная цель – это не просто отсутствие стрельбы, а мирное возвращение территорий под юрисдикцию Украины. Теперь хочу вам сказать, действительно, Россия нарушила все мыслимые и немыслимые нормы международного права, однако кризис системы международной безопасности, установленный после Второй мировой войны, по результатам Второй мировой войны, предусмотрел, что единственный механизм решения международных споров проходит через Совет Безопасности ООН и через Организацию Объединенных Наций. А там, где Россия, имеет блокирующий голос.
Сейчас, я понимаю, смотрите, 15-й год, события Дебальцева, много чего можно вспоминать. Конечно, ситуация была непростая для Украины. Возможно, если рассматривать Минск-2 как передышку, возможность как бы нарастить силы, действительно признают уже даже враги, противники Украины, что вооруженные силы Украины есть. Это уже не просто слабые силы, которых легко можно каким-то отрядом Гиркина подавить. Отнюдь нет на 5-й год войны. Но вот сейчас смысл есть для Украины именно в Минском процессе?
Однозначно есть Минск, другого нет соглашения. Если вы возьмете аналогичные конфликты, где Россия пыталась взять под контроль. Приднестровье, Грузия. Всегда прямые переговоры были между сепаратистами и правительством страны, у которой пытались отобрать территорию. В отличие от Украины, где есть Россия, подписант, Украина и ОБСЕ, которые
модерируют. Но в России постоят и пропагандисты не только любят подчеркивать, тот же ныне покойный Захарченко и отставленный Плотницкий подписывали Минское соглашение. Что на
этом? Они не подписывали, они поставили свою подпись, что может означать, что они знакомы и будут привержены. Вот и все.
Ознакомили,
да. Я вам еще говорю раз. Просто обратите внимание на резолюцию. Там написано декларация четырех лидеров стран. Это декларация президента Порошенко, канцлера Меркель, президента Франции,
тогда
канцлера
этого самого Оланда
и Путина.
Путина о том, Владимир Владимирович.
Что там установлено? Там установлен нормандский формат как контрольный формат для исполнения Минских. Минск – это производное. И хочу вам сказать, что как раз Россия декларирует, мы привержены Минским соглашениям, но не прямо создает все предпосылки для того, чтобы от них отказаться и заставить следующее соглашение делать напрямую, так сказать, с типа независимыми людьми из Донецка и Луганска. Такого не будет. Украинское правительство
типа это законно избранное.
Никогда не пойдет.
Да-да. Спасибо большое. Просто у нас слушатели... Трое показывает нам Татьяна. Так, пожалуйста, я не знаю, может, с Донеччины кто-нибудь будет?
А и воевать, извините, там, воевать, я прошу прощения у слушателя.
Да-да.
Знаете, все говорят, давайте воевать, у нас сильная армия, но вам же ж надо дать отчет, что когда мы говорим, нужно воевать, надо понимать, что надо воевать с
Россией. Шахтерами, тем же воюем.
Да.
Кстати, и больше всего кричат об этом те, кто никогда на фронте не был, либо не был, либо был на один день, так и
попиарился. Да, извините, слушателя забрал.
Пожалуйста, наш уважаемый слушатель или слушательница в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Меня слушают. Добрый день. Я из Донецкой области.
О, Донецкая область.
Да. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что в Донецкой области по поводу телевидения у них вышки стоят. Это Петровский район и Тельмановский район. И они покрывают и говорят, что там уже там украинское телевидение, но они не глушат на полностью. Они вещают, например, в Новороссии, они вещают даже Запорожскую, Днепропетровскую область. Почему военные не могут поставить глушители? Или взорвите их нахрен, подведите грабли и взорвите. Но они заходят за чертой города, что в Тельманово, что в Донецке, за Петровским. Просто взорвите их и все. Потому что уже надоело. У нас нет ни одного нормального украинского телевидения. Мы находимся 40 километров от линии фронта, но у нас нет ни одного нормального украинского телевидения.
Спасибо вам, спасибо большое. Ну, собственно, продолжение темы, то, что мы уже говорили
по Луганщине. Я, кроме собственной такой же озабоченности и боли, да, ну, естественно, не могу ничего сказать, кроме. Значит, недавно, вы можете посмотреть, был пост Ирины Геращенко относительно того, что украинские там специалисты разработали систему, ее начали планомерно монтировать. Я не хочу говорить места для монтажа и так далее, но этот монтаж уже начался. Более того, я хочу сказать, что в этом году правительство, несмотря на тяжелую ситуацию, выделило на это дополнительные ресурсы, и это делают украинские специалисты. То есть я согласен с тем, что нам надо более активно это работать, в этом напряжении работать. Я уже об этом говорил. Но со второй частью вопроса, что подгоните града или взорвите, я не согласен. Потому что мы уже говорили о том, что Украина не будет нарушать никаких договоренностей и демонстрировать миру недобрую волю и обострять военный конфликт для того, чтобы там десятки тысяч жертв по всей Украине расходилось. Я хочу вам сказать, что новый глава администрации буквально недавно персонально принял участие в нескольких мероприятиях, которые...
Донеччины.
Да, Донеччины. Которые там как раз и будут ускорять процесс, первое, блокирующего оборудования и ретрансляционного. Но подчеркиваю, если вы знаете хотя бы немножко, как вещало и вещает телевидение технически, то это кабель, который шел под землей, шел от, например, места, где делается продукт, до вышки, и электрический сигнал потом обеспечивал, естественно, электрическое, было подключено электричество, где, естественно, то есть вещательное оборудование было установлено. Это все осталось на неподконтрольной территории, это стоит очень дорого. Поэтому правительство выделяет постепенно деньги и на два проекта параллельно, на оглушение и на трансляцию. Но иногда надо сделать так, чтобы на тех же волнах не заглушить собственное телевидение.
Тем более противник тоже не дремлет.
И то, я что, сказал, да,
реагирует сразу.
Работает,
да.
Конечно.
Уважаемые друзья, у вас еще есть несколько минут воспользоваться возможностью пообщаться лично. Напрямую с министром Вадимом Чернышом, набрав номер 0800-300-403 или в мессенджере Viber 066-901-2434. Вот еще один слушатель имеет такой... Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я такой хотел...
Представьтесь только, пожалуйста, представьтесь. Если можно. Откуда вы?
Меня зовут Олег, я из Донецкой области. Значит, мое мнение такое. Я против оглушения. Вообще нужно вещать надо, люди должны иметь доступ к информации, но становиться нужно на соседние частоты. Потому что в эфире получается каша, а не слышно ни то, ни то. Угу. А люди и так будут слушать через интернет, сейчас полно тарелки. Это только раздражает людей. Надо просто разойтись по частотам. Каждый будет слушать, что сейчас уже взгляды людей не очень-то и поменяются. Сейчас каждый уже, они формировались в 2014 году.
Спасибо, сейчас... спасибо, Олег. Да, просто у нас не так много времени. Пожалуйста, отвечайте.
Ну, в принципе, это просто мнение. Мы возьмем его, продискутируем, но мое мнение, что все-таки некоторые факты говорят о том, что это не свободная пресса. Это способ влияния, он относится к жесткой силе, не к мягкой силе. Поэтому я считаю, что во время конфликта глушить все же надо. А разводить по частотам, это то, о чем я говорил. То есть мы пытаемся делать так, чтобы технически не заглушить свой канал, но в то же время сделать невозможным вещание со стороны пропагандистских, промывочных каналов, которые есть на оккупированных территориях.
Господин Черныш, один вопрос в чате трансляции радио «Донбасс Реалии» в Ютьюбе. Представился человек, конечно же, это не, ну, псевдоним, можно сказать, Юрая Жуж. Цитата дословная. «Донецьк слухає. Довгий шлях до перемоги». Что скажете донеччанам, лугачанам, которые все-таки слушают нашу программу сейчас?
Знаете, мы не можем вам всего рассказать и не можем словами описать, сколько и как мы этим занимаемся, но я вам могу сказать, что дни напролет мы работаем для того, чтобы эти территории мирным путем вернулись в наше
единое...
Как можно быстрее, и поверьте, многие люди с большим самопожертвованием над этим работают. То есть не теряйте веры, не теряйте надежды, а поверьте, очень много людей здесь, на контролируемой территории, очень хотят, чтобы эта часть наших граждан уже в конце концов воссоединилась с остальной частью Украины. И поэтому мы думаем, пытаемся делать все возможное и будем продолжать это делать. Прошу вас... Просто, я знаю, очень тяжело в оккупации, прошу вас потерпеть и естественно, в силу возможности помогать нам.
Это был министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за внимание и спасибо вам.
Спасибо.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже. за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
И обзор прессы в программе «Радио Донбасс Реалии».
О том, кому на самом деле выгодно убийство лидера группировки ДНР Александра Захарченко и почему обвинять в этом Украину нелогично, идет речь в материале военного аналитика офицера вооруженных сил Украины Анатолия Кравчука на сайте газеты «Сегодня». Убийство Захарченко для Украины на самом деле не является чем-то важным и чрезвычайным только потому, что сам Захарченко никогда не был самостоятельным игроком на политической арене, являясь лишь марионеткой в руках Кремля, который прикрывается именно такими марионетками, считает аналитик. Главной целью ликвидации Захарченко, по мнению Кравчука, было завершение централизации управления силами боевиков. Об этом, считает эксперт, свидетельствует роспуск так называемых Министерства обороны ДНР и Республиканской гвардии, подчиняющейся лично Захарченко. При этих раскладах нетрудно понять, кому на самом деле было крайне выгодно убрать Захарченко. Украине, которая фактически ничего с этого не имела. Или России, которая начала чувствовать неудобство, так как пешка стала капризничать и захотела поиграть в самостоятельного, самодостаточного и даже независимого местного царька, делает вывод военный аналитик Анатолий Кравчук на сайте «Сегодня». За последние несколько лет под влиянием войны украинское общество сильно изменилось. Это касается и психологического состояния, и демографических процессов. Об этом в интервью газете «День» говорила кандидат психологических наук Ирина Губеладзе. В обществе часто звучит мнение, что семья ждет военного, а потом начинаются проблемы, конфликты, и как результат возможен развод. На самом деле ситуация не совсем такая. Многие семьи становятся крепче, потому что смещается акцент, вырастает ценность жизни и семейных отношений, растет желание рожать и воспитывать детей, таким образом находить свое продолжение в детях. Многие мужчины, возвращаясь домой, становятся лучше. Больше внимания уделяют жене, детям, родным, рассказала психолог Ирина Губеладзе. Подробнее о реакции на войну, посттравматическом стрессовом расстройстве и роли психологической помощи читайте в газете «День». В Мариуполе из центра опеки на этой неделе были госпитализированы 14 детей, у части которых была диагностирована корь, отмечает городской сайт 0629.com.ua. Ежедневно дети наблюдаются и с малейшими признаками заболевания, например, повышением температуры, они сразу отправляются в изолятор, где им обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение. Также в центре опеки в полном объеме проводится вакцинация, сообщила заведующая отделом исследований биологических факторов санэпидстанции Валентина Радченко. Сайт «Мариуполь Сити» напоминает, что невакцинированные дети в Мариуполе, как и по всей Украине, не могут посещать школы и детские сады. Такое распоряжение издали 6 сентября Министерство образования и здравоохранения Украины. В Славянске полиция и молодые активисты сделали то, что стоило бы делать и в Киеве, и в других крупных городах, рассказывает городской сайт 6262.com.ua. Рейд против опасных пешеходов прошел в местах, где пешеходы обычно нарушают правила перехода дороги. Некоторые водители во время акции, увидев происходящее, даже останавливали автомобили и эмоционально выражали полицейским и молодежи благодарность. В группе «Безпечный Славянск» в Facebook проходит специальный опрос, в котором жители города могут проголосовать за место следующего подобного рейда. В комментариях под опросом можно также сообщить о своем желании принять участие в подобной акции.
Все починається з культури. Фестиваль «З країни в Україну» починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Морж, шпилясті кобзарі, пасть крокодила, Secret Forest на головних площах Авдіївки, Вугледару та Волновахи. З 28 по 30 вересня зустрічай у своєму місті мандрівний фестиваль «З країни в Україну».
Каким образом Россия ущемляет определенные конфессии на оккупированных территориях Донбасса? Дискуссию об этом слушала моя коллега Дарья Куриная. Приветствую тебя, Даша, в нашей студии. Религиоведы Людмила Филиппович, Игорь Козловский, кстати, бывший пленный группировки так называемой ДНР, проанализировали ситуацию со свободой вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса. Вот, Даша, какие интересные мысли были, что можно выделить из того, что сказали господин Козловский, госпожа Филиппович, не только они.
Ну, прежде всего, стоит выделить то, что вся эта ситуация на оккупированных территориях с насаждением только одной доминирующей религии, ну, к нам известно, это Русская Православная Церковь, происходит из-за того, что, в принципе, было недостаточное количество гуманитарного образования и религиоведческого, в связи с чем просто вот люди мыслят штампами, потому что, как мы знаем, на оккупированных территориях сейчас ввели обязательную регистрацию религиозных институций всяких, и если люди отказываются ее проходить, то, естественно, они там не могут продолжать вести свое вероисповедание, проводить какие-то богослужения. Вот. И, ну, прежде всего, Игорь Козловский отметил то, что в так называемом законодательстве группировок ДНР и ЛНР прописано такое понятие, как секта, но люди, которые прописывали, даже не знают, что это означает, потому там у них под секту попадают свидетели Иеговы, баптисты, другие люди. Ну, собственно говоря, на оккупированных территориях руководствуются прежде всего законодательством Российской Федерации. Там запретили свидетели Иеговы, и, следовательно, как бы ДНР и ЛНР решили не отступать и поступили следующим образом. Плюс та же ситуация с мусульманскими общинами, потому что те центры довоенные, ну, которые функционировали до войны, мусульманские, которые были пророссийской направленности, их не трогают. Те же, которые заявили, что они украинцы, следовательно, против них начались гонения, их там объявили террористами, чуть ли не участниками братьев-мусульман, и ту литературу, которую изъяли в этих мусульманских центрах, закрыли мечети. На самом деле, как Игорь Козловский отметил, что он читал эту литературу, он ее рекомендует студентам, по сути.
То есть это не экстремисты.
Это те книги, которые, по сути, если да, можно принять, молитвословы такие, как бы пассивные, как правильно молиться, какие действия нужно предпринимать.
Даша, ну вот, конечно, сейчас в центре внимания не только верующих, но и вообще в центре внимания Украины получение Томаса, автокефалия Украинской Православной Церкви, уже экзархи, Вселенским Патриархом уже присланы, и была очень острая реакция РПЦ. А на оккупированных территориях какое место вот русское православие занимает? Вот клирики Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Украине, в Киеве, в частности, в эфирах Радио Свобода постоянно любят подчеркивать, они за мир, они против любого насилия, в том числе на Донбассе.
Они-то, конечно, могут декламировать то, что они там за мир, за все хорошее, против всего плохого, но, тем не менее, ни представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, ни сама же Российская Православная Церковь, точнее, Русская Православная Церковь, ни разу не высказались по поводу того ситуации на Донбассе. Никто не сказал, что война – это плохо, что там ущемляются какие-либо права людей. Вот. И помимо всего этого, действительно, на оккупированных территориях Донбасса Русская Православная Церковь является доминирующей. Ее еще нельзя назвать тоталитарной, потому что другие какие-то конфессии все-таки продолжают сохраняться, люди все равно исповедуются, но закрыты абсолютно все религиозные обучающие центры. Это, так вот, в 2014 году был захвачен христианский университет в Донецке, и на его базе просто создали казармы и военные части.
Я очень благодарен Дарье Куриной. Мы говорили о состоянии с правами верующих на оккупированной Россией территории Донбасса.
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
И подытоживает программа традиционно свежий выпуск новостей от моего коллеги Антона Шульги.
Координатор специальной мониторинговой миссии ВСЕ Тони Фриш конфиденциально пообщался с 10 украинцами, которых удерживают группировки ДЛНР. Отвечая на вопросы украинских журналистов, Фриш отметил, что пообщался также с 5 лицами, которые были приговорены к заключению до начала конфликта на Донбассе, и эти люди выразили желание, чтобы их перевели на подконтрольную украинским властям территорию для отбывания наказания. Координатор ОБСЕ подтвердил, что встречался с удерживаемым в Донецке журналистом, автором «Донбасс Реалии» Станиславом Асеевым, но о деталях этого общения говорить отказался. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал мариупольского провайдера за ретрансляцию российских телеканалов, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский. Сумма штрафа для ООО «Архат» составила 25% от размера лицензионного сбора, а именно 34,5 тысячи гривен. Решение о санкциях в отношении провайдера Нацсовет принял единогласно. И о погоде. В пятницу, 14 сентября, холодно на Донбассе еще не станет, но преобладать будет облачная погода, а местами ожидаются и дожди. Температура ночью составит от 14 до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 27 градусов в Донецкой области, до 28 в Луганской. Местами возможны кратковременные дожди, а вот в Мариуполе вечером возможны более продолжительные осадки, которые продолжатся и в субботу.
Ну что ж, это было все, что мы успели рассказать в течение этого часа для вас, друзья, в программе «Радио Донбасс Реалия». Внимательно, я надеюсь, вы слушали то, что сказал у нас в прямом эфире министр Вадим Черныш. Хорошего вам вечера, до встречи. Завтра в студии будет мой коллега Денис Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».